историю как балласт, чтобы жить дальше. Вскоре ее история станет и художественным фильмом.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
С последними новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Волгоградской области, где из-за недавних пожаров погибли 7 человек и сгорели около 600 домов, сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Накануне к 4 суткам ареста суд приговорил правозащитника Льва Пономарева, которого обвиняли в неподчинении сотрудникам милиции во время акции «День гнева» 12 августа. Екатеринбург и Свердловская область стали местом развивающегося политического скандала, связанного с попыткой отменить выборы мэра и ввести институт сити-менеджмента. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Волгоградской области, где в результате недавних пожаров погибли 7 человек и сгорели около 600 домов, сохраняется режим чрезвычайной ситуации в 5 районах – Даниловском, Жирновском, Камышинском, Котовском и Руднянском. Прокуратура Волгоградской области направила в суды 9 исковых заявлений главам поселений, не обеспечившим пожарную безопасность. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галкина.
Я не видела пожара, я убежала вперед пожара.
Ураган был, очень сильный ураган, пронесся, люди еле успели выскочить. С ног сшибал вот этот песок, галька по ногам. Загорелась лесопосадка вдоль железной дороги. И по железной дороге сюда понеслось. Огонь был верховой, перекидывался с дерева на дерево, листья летели на огромное расстояние. Минут 40 прошло, и этот огонь уже был здесь вот по домам.
Станция Лапшинская, Котовский район Волгоградской области. Один из самых пострадавших от пожара в поселке. В течение часа, 2 сентября, здесь сгорели больше 90 домов. Около 200 жителей остались без крова. Одной из причин такого бедствия стало отсутствие воды. За 3 дня до пожара в Лапшинской сломался насос, подающий воду в дома.
Брали метлы и палки и тушили, как могли.
Они тушили, открывали банки с компотом и сбили пламя. Вот я приехал просто с Котова к ним, я воду питьевую просто привез в багажнике. У людей пожарники пить просили, люди с полторашками тушили. И если в колонках была вода, шланги подсоединили, просто отбивали, заливали там заборы рядом стоящие.
Прямо около дома гореть, около вокзала. Мы брали веники, воду, песок, лопаты, все вот это засыпали.
Жителям многих населенных пунктов Волгоградской области пришлось буквально самим бороться с огнем. Кто и как тушит пожары, рассказал сотрудник природного парка Щербаковский Камышинского района, где также сгорели населенные пункты.
Участвует в основном природный парк со своими скудными усилиями. Это трактор, это инспектора с ранцами бегают, язык на плечо. Охотхозяйство Добринское. Руководитель этого хозяйства купил пожарную машину за 1,5 миллиона рублей. Сам юридическое лицо, которое является охотпользователем, глава сельского поселения Верхнедобринского, топливо со своего кармана достает. Администрация не выделяет ничего. Те контракты, которые заключены по тушению пожаров, там какой-то молодой человек выиграл, у которого 2 трактора в аренде, и он должен тушить пожары на территории Камышинского района и Быковского района. Не исполняется ничего.
Всего в 5 районах Волгоградской области сгорели около 600 жилых домов. Такого масштабного бедствия могло бы не быть, если о пожаре бы сообщали с самого начала.
Что парки, что лесхоз не показывают, что у нас горят, все скрывают. Потому что выгодно отчетность не портить. Сверху, с комитета, им запрещают это делать. Да, гореть территория парка начала 29 июля, не так ли? В Саратовской области пришел огромный пожар, тушили 3 дня. 368 гектар лесных угодий выгорело. Лесхоз не показывает ни гектара.
Из-за сильного ветра лесные пожары в считанные минуты переходили на населенные пункты. В огне погибли 7 человек. В Руднянском и Котовском районах Волгоградской области следственное управление СКП возбудило 2 уголовных дела по статье «Халатность, повлекшая смерть более 2 лиц». Главы этих районов подали в отставку. Заявление об отставке написал и председатель областной комиссии по ЧС и пожаротушению, вице-губернатор Игорь Пикалов.
У меня не было выбора. 7 человек погибших – это слишком большая цена для разгильдяйства. Разгильдяйства здесь много и разного уровня. Моя отставка не есть равно моей вине. Есть проблемы системные на уровне муниципалитетов, они есть и на уровне субъектов, они есть и на уровне федерации. Леса горят и сейчас, но сейчас в области столько сил накачано и федеральных, и областных, и соседних регионов, что это локализуется и тушится в течение там часа. Если бы такие были силы с самого начала, то никаких таких последствий речи бы не было.
Уже с понедельника в регионе начинают строить новые дома взамен сгоревших. У строителей жесткий график. С гуманитарной помощью пока не разбериха. Открыты благотворительные счета, помощь организует администрация области, МЧС, общественные организации. Желающих ее оказать достаточно. Четкой информации, кому, что и в каком объеме нужно, нет. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии убит федеральный судья Джульбер Быков. Пожар на Ферганайской ГЭС в Дагестане потушен. В Москве суд рассмотрит дело одного из организаторов акции в защиту свободы собраний оппозиционера Эдуарда Лимонова. Российское движение «За права человека» проведет 9 сентября в центре Москвы пикет в защиту своего лидера Льва Пономарева, отбывающего 4 суток административного ареста. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. На севере Ирак убиты двое американских солдат. Американское правительство озабочено планами одной из евангелических церквей в США публично сжечь Коран в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года. В Гондурасе 15 человек погибли в результате вооруженного нападения на обувную фабрику. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 слушайте программу «Мифы и репутации». Россию можно и нужно понимать разным. Судьба историка-эмигранта Михаила Карповича, гость московской студии профессор Олег Будницкий. Ведет программу Иван Толстой. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Екатеринбурге отстаивают прямые выборы мэра. В этом городе, как и во многих других российских муниципалитетах, предпринимается попытка ввести пост сити-менеджера. Считается, что проводником федеральной воли стало областное правительство. Общественные организации выступают за сохранение всенародных выборов главы города. Ряд политиков предлагает провести референдум по этому вопросу, рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова.
На этой неделе в Екатеринбурге решится вопрос о возможности проведения городского референдума. Политик и бывший депутат Государственной Думы Антон Баков таким образом предложил выяснить отношение горожан к введению поста сити-менеджера. В Екатеринбурге, как и в других городах России, возник вопрос изменения системы управления муниципалитетом. Считается, что это федеральный тренд. Антон Баков полагает, что такие серьезные вопросы, как отмена прямых выборов мэра, нельзя оставлять на откуп только депутатам городской думы.
Почему проводить референдум? Потому что другого способа узнать мнение населения нет. К сожалению, депутаты, являясь, с одной стороны, народными представителями, в то же время являются людьми богатыми, со своим бизнесом, со своими многочисленными связями, очень сильно зависящими от наших государственных органов. Поэтому никакой надежды, что они отстоят от областной власти права простых горожан голосовать, у меня нет.
Баков подготовил пакет документов и отправил его в городскую избирательную комиссию. Какой ответ дадут в избиркоме, станет известно буквально на днях. С бумагами уже работают юристы комиссии. По неофициальным данным, Бакову откажут. Подобные вопросы якобы нельзя выносить на городские референдумы. В администрации губернатора Свердловской области указывают на другие законные процедуры выяснения мнений горожан. Это общественные слушания. Они назначены на 17 сентября и еще не прошли. В этих условиях исполняющий обязанности замглавы губернаторской администрации Вадим Дубичев о референдуме даже и не говорит.
Изменения в устав города Екатеринбурга вносят депутаты городской думы. И никто другой. Ни президент, ни губернатор, никто другой. Депутаты городской думы, когда принимают такое решение, они в том числе учитывают и мнение горожан, для чего существует специальная процедура под названием общественные слушания. На общественных слушаниях предоставляется возможность всем желающим выступить со своей точки зрения.
Вопрос введения сити-менеджера и отмены прямых выборов мэра всколыхнул прежде всего интернет. В блогах и социальных сетях в Екатеринбурге эта тема в первых строчках. А вот офлайновые СМИ освещают ее очень скупо. Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не в курсе грядущих политических изменений. Однако, если активное меньшинство придет и примет участие в общественных слушаниях, то их результат можно предугадать, говорит глава регионального отделения Союза журналистов, член Общественного комитета права выбора Дмитрий Полянин.
Если человека спросить, горожанина, за прямые выборы мэра или за введение института сити-менеджера, то все выступают, конечно, за сохранение действующего положения, за выборы мэра. Но это если спросить. А если мы посмотрим осведомленность людей об этой проблеме, то, конечно, она очень низкая. Очень многие средства массовой информации просто молчат по этой теме, либо дают такие сугубо сухие информационные материалы. В блогах, в социальных сетях, вот той части населения, которая этим активно пользуется, эта тема в верхних строчках. Я как раз на это очень сильно надеюсь. Надеюсь, что люди, которые активно проявляют свою позицию, активно читают блоги, пишут блоги, они придут на общественное слушание. Если придет такое количество людей, то, конечно, результат слушаний можно прогнозировать заранее.
Полянин отмечает, что элиты Екатеринбурга пока опасаются высказываться за или против отмены прямых выборов мэра. Они выжидают реакции губернатора и команды нынешнего мэра Аркадия Чернецкого. Многие эксперты предполагают, что сейчас идут переговоры между городскими и областными властями. И вопрос отмены прямых выборов могут решить кулуарно. С таким мнением согласен депутат Думы Екатеринбурга, лидер регионального яблока Максим Петлин. По его словам, городские власти в поисках выгоды или под давлением могут сдать позиции. И в этих условиях общественным и политическим организациям нужно вести активную работу с людьми.
Мы боремся за то, чтобы у жителей города Екатеринбурга было право выбирать главу города самим. Во всех городах идет борьба, шла борьба. Не везде это удачно, но я надеюсь, что в Екатеринбурге мы победим. Ближайшие наши планы – это серия митингов. Это 14 сентября перед заседанием городской думы мы будем проводить митинг. С 11 числа начинаются пикеты, мы будем раздавать листовки на улицах. И 17 у нас еще один митинг перед публичными слушаниями. Но это скорее не митинг, такой флешмоб, когда мы будем ориентировать людей, куда идти, как идти, потому что многие придут первый раз.
Решение о возможности проведения референдума будет вынесено в период до 14 сентября. Публичные слушания, в которых может принять участие любой житель Екатеринбурга, намечены на 17 сентября. По их итогам депутаты городской думы будут принимать решение об изменении устава. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Екатеринбург и Свердловская область стали местом развивающегося политического скандала, связанного с попыткой отменить выборы мэра и ввести институт сити-менеджмента. Вполне вероятно, что именно жертвами этой политической борьбы стали журналисты, которые выступили за сохранение прямых выборов мэра. Накануне подвергся атаке сайт одного из самых популярных информационных агентств региона «Ура.ру». Сегодня, после того, как происшествие получило широкую огласку, работа сайта была восстановлена. Но, тем не менее, в офисе агентства пройдет выездное заседание Свердловского союза журналистов. Руководитель агентства Оксана Панова отмечает, что проблемы с сайтом возникли после недвусмысленных предупреждений из администрации губернатора.
На сайт началась DDoS-атака. Сайт упал. Оба провайдера наши отрубили нам в офисе интернет. У нас один канал был основной, другой канал был резервный. Хотя в соседних офисах интернет, вся связь, все спокойно, все работает. Мы, конечно, все это связываем и DDoS-атаку на сайт, и отрезание нас от внешнего мира, отрубание интернета и телефонов. Еще говорят, свет скоро у нас выключат. У нас взломаны ЖЖ сотрудников, взломаны электронные почты, взломаны асики. Ну, в общем, все, что только можно было, все с нами произошло. Значит, мы связываем совершенно с одним обстоятельствам. С нашей четкой позицией агентства «Ура.ру» по поводу отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга и освещения позиции политики свердловского губернатора Александра Сергеевича Мишарина. Нас неоднократно до этого предупреждали, что если мы не изменим свою информационную политику, то у нас будут крупные неприятности. Звучали фразы, что нас из резиденции губернатора, что нам нужно осторожно ходить по улицам, что наши телефоны поставлены на прослушку, что за нами ведется наружное наблюдение. Все допускается ради бога, возможно, все это есть. Мы думали, что они не дойдут до такого. Но на самом деле, вот как мы сейчас понимаем, сегодня все это случилось. Мы призывали вести совершенно открытую информационную дискуссию. Если мы говорим прямо на сайте, почему мы против отмены прямых выборов, я не понимаю, я не знаю ни одного человека, который бы добровольно отказался от любого своего права, в том числе от права выбирать. И мы предоставляли им свою площадку, пожалуйста, скажите аргументы за отмену. Но аргументы за никто не озвучивает, а включается эта вот карательная машина. Убивают сайт, отключают интернет, связь, свет, да, и вот таким образом они ведут с нами диалог. Мы думаем, что мы абсолютно точно выстоим, отразим эту DOS-атаку и вернемся к своим читателям и продолжим свою информационную политику. Все 20 человек, журналистов нашего информационного агентства, уверены, что мэра нужно выбирать. И что Екатеринбург один из немногих, уже, по-моему, предпоследний миллионник в России, у которого еще осталось это право выбора мэра. И мы постараемся его сохранить хотя бы для одного города в этом государстве.
В эфире «Радио Свобода» была главный редактор агентства УРРУ Оксана Панова. Накануне сайт агентства подвергся атаке. Как полагает журналист, это было давление со стороны администрации губернатора в ответ на нежелание редакции изменить свою позицию. Агентство УРРУ выступило за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга против введения института сити-менеджмента. Сегодня губернатор Свердловской области Александр Мишарин назначил нового главу своей администрации, пока временно. В местном журналистском сообществе этот факт связывают именно со скандальной ситуацией вокруг СМИ. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Накануне суд в Москве к 4 суткам ареста приговорил правозащитника Льва Пономарева, которого обвиняли в неподчинении сотрудникам милиции во время акции «День гнева» 12 августа. А ранее начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев заявил о необходимости ужесточения санкций против участников митингов несогласных. К этой теме сегодня обратилась газета «Коммерсант» с подробностями мой коллега Андрей Грибанов.
Судебное заседание было недолгим, решение суда предсказуемым. Как пишет «Время новостей», вчера в Тверском суде Москвы к 4 суткам административного ареста был приговорен Лев Пономарев. Это уже не первый арест 69-летнего правозащитника. Пономарев уже отсидел 3 суток в августе за участие в акции в честь российского флага. На этот раз Лев Пономарев был задержан за то, что якобы оказывал сопротивление сотрудникам милиции в ходе акции «День гнева». На слушании Пономарев явился без защитников, говорит адвокат Елена Липцер.
Лев Александрович принял решение, что он займет такую протестную позицию и не будет участвовать в заседании. То есть там допрашивались только свидетели со стороны милиции и, по-моему, было несколько свидетелей со стороны защиты. Но сам Лев Александрович не выступал. И он просто посчитал, что поскольку эта судья уже осудила другого организатора того мероприятия, вот этого «Дня гнева», то совершенно бесполезно вообще какие-то доводы выдвигать, поскольку выстроена такая вертикаль судебной власти, которая нацелена на то, чтобы вот организаторов этих мероприятий наказывать именно административным арестом. Поэтому, в общем-то, он получил то, что предполагал, то, что и должно было быть, по его мнению.
Суд над Львом Пономаревым совпал с заявлением главы ГУВД Москвы Владимира Колокольцева. Главный столичный милиционер отчитывался перед журналистами о проделанной работе за год своего пребывания на этом посту. Много времени в беседе было посвящено и действиям милиции на несанкционированных акциях. За отчетный период были разогнаны 7 митингов в защиту 31 статьи Конституции, а также несколько акций под названием «День гнева», которые проводит движение «Левый фронт». И, как заявил Колокольцев, несанкционированные акции и дальше будут разгоняться, и никаких послаблений их участникам от милиции не будет. Более того, глава ГУВД Москвы хочет внедрить в Россию опыт стран Европы, где, по его словам, за участие в беспорядках можно получить штраф в несколько тысяч евро или тюремный срок. В своем отчете Владимир Колокольцев привел в пример Германию, где участник несанкционированной акции может быть оштрафован на половину месячной зарплаты, и Чехию, где за нападение на полицейского полагается 12 лет лишения свободы. Оппозиционеры в ответ заявили, что если эта инициатива станет нормой закона, их всех, цитата, «посадят на несколько лет». При этом правозащитники напомнили, что в Европе таким наказанием подвергаются вовсе не участники мирных демонстраций. Что касается мирового опыта, то там строго наказывают тех, кто бьет витрины и переворачивает машины, заявила газете «Коммерсант» глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, входящая, кстати, в общественный совет при ГУВД Москвы. При этом правозащитница напомнила, что по закону, даже если акция не согласована, милиция не имеет права задерживать тех, кто ведет себя спокойно и ничего не скандирует. Именно поэтому сейчас участникам несанкционированных акций протеста инкриминируется сопротивление сотрудникам милиции. Это совсем другая статья, а вот обоснования такого сопротивления подчас бывают просто абсурдными, говорит Елена Липцер.
Удивительные вещи. Например, я помню, когда первый раз Льва Александровича осудили на 3 суток, ему в протоколе написали, что его сопротивление выражалось в том, что он упирался ногами в асфальт. Но тут же можно дойти вообще до полного абсурда. Это что, сопротивление? А что он должен был делать? На мой взгляд, это единственное, что объяснение может быть, что они просто боятся, что будет выходить все больше и больше людей на такие мероприятия, если они будут санкционированными, и люди не будут бояться, что их будут разгонять дубинами. При этом оппозиция и правозащитники, те организаторы, которые эти митинги и мероприятия планируют, они всегда законным образом посылают уведомления. И, в общем-то, всегда эти мероприятия проводятся организованно. Там никогда не бывает никаких ни безобразий, там ни драк, ни там, я не знаю, что можно предполагать, да, и всегда сотрудников милиции довольно много. Иногда бывает сотрудников милиции больше, чем самих участников.
За год работы Владимира Колокольцева в должности начальника московской милиции правозащитники и члены общественного совета при ГУВД Москвы выдвинули несколько предложений по работе милиции на несанкционированных акциях. Они просили не использовать на уличных акциях ОМОН, не задерживать тех, кто ведет себя мирно, но Владимир Колокольцев согласился принять только одно из предложений. Он заявил, что поддерживает идею о том, чтобы на форме милиционеров появились их идентификационные данные, чтобы граждане знали, с кем они общаются. Сейчас милиционеры при задержании оппозиционеров представляться отказываются. Так было в Санкт-Петербурге, где прославившийся в интернете жемчужный прапорщик обзывал митингующих хорьками и ударил одного из них по голове. Так было и с делом журналиста Александра Артемьева, которому после акции 31 мая в ВВД за Москворечье сломали руку. Следствие виновных в этом деле так и не нашло. Именно поэтому общественный комитет при ГУВД Москвы настаивает на том, что хотя бы имена сотрудников милиции, нарушающих правила задержания оппозиционеров, должны быть известны. А незнание имен и должностей делает невозможным оспаривание в суде действий милиции. Андрей Грибанов, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
В 19:07 слушайте программу «Время гостей». Осенний политический сезон 2010 года. Сделали выводы после летних пожаров российская власть. Дискутируют член Генерального совета партии «Единая Россия», координатор клуба «Гражданская платформа» Игорь Гошин и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ведет передачу Михаил Соколов. А вот главная тема второй части программы «Свобода в полдень». Накануне сборная России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года уступила команде Словакии со счетом 0-1. В чем причины поражения, попытаемся выяснить вместе со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Уголовное дело об аварии на Ленинском проспекте Москвы с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» прекращено. Виновный признан водитель «Ситроена» Ольга Александрина, погибшая в результате этого дорожно-транспортного происшествия. Музей современной истории России на рассчитанной на долгие месяцы выставки Чехов прошел день Мелеховского музея. Подробнее об этом сразу после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Основная версия убийства – профессиональная деятельность судьи Быков. Бывший сотрудник МВД Кабардино-Балкарии в течение нескольких лет возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. На Камчатке обнаружены тела еще двух рыбаков, погибших при крушении небольшого судна 17 августа во время шторма в Охотском море. Судьба одного рыбака остается неизвестной. В Москве суд сегодня рассмотрит дело одного из организаторов акции в защиту свободы собрания оппозиционера Эдуарда Лимонова.
Он был задержан 31 августа на Триумфальной площади и обвиняется в нарушении порядка организации митинга. Российское движение «За права человека» проведет 9 сентября в центре Москвы пикет в защиту своего лидера Льва Пономарева. Во вторник суд Тверского района Москвы назначил Пономареву 4 суток административного ареста по обвинению в неповиновении милиции. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. Таким образом, Нариман Тюлеев сможет принять участие в парламентских выборах в республике 10 октября. В Лос-Анджелесе без происшествий приземлился самолет тайландской авиакомпании Thai Airways, прибывший из Бангкока. Во время полета в туалетной комнате лайнера была обнаружена записка, сообщавшая о том, что на борту находится взрывное устройство. В пакистанском городе Мираншах представители местных сил безопасности сообщают, что в одном из селений ракетным ударом с американского беспилотного самолета убиты 4 и ранены 5 боевиков. Во Франции более 1 000 000 человек, по официальным данным, приняли во вторник участие в массовых акциях протеста против намерения правительства к 2018 году увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет. Американское правительство выразило озабоченность в связи с планами одной из евангелических церквей США публично сжечь Коран в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. Резонансное уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте с участием автомашины вице-президента Лукойла прекращено. Виновной признана погибшая водитель «Ситроена» Ольга Александрина, а потерпевшим пассажир «Мерседеса» вице-президент Лукойла Анатолий Барков, получивший ушиб ноги. Родственники погибшей намерены провести независимое расследование. Федерация автомобилистов России заявляет о поддержке родственников Ольги Александриной, а общество «Синих ведерок», выступающее против мигалок на дорогах, проведет символические похороны правды и справедливости. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Водитель топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» признан невиновным в аварии на Ленинском проспекте. Дело закрыто в связи с гибелью виновницы ДТП, рассказал глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Напомню, утром 25 февраля в Москве на Ленинском проспекте столкнулись автомобили «Ситроен» и «Мерседес». В результате погибла водитель «Ситроена» 35-летняя Ольга Александрина. Позднее в больнице скончалась пассажир «Ситроена», свекровь Александриной, известный врач Вера Сидельникова. Находившийся в «Мерседесе» вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков был госпитализирован с ушибом ноги. Владимир Колокольцев рассказал, что ежесуточно в районе совершения ДТП выходили около 100 сотрудников милиции, которые разыскивали свидетелей. В результате удалось установить, что водитель «Ситроена» выехал на встречную полосу движения, где и произошло лобовое столкновение с «Мерседесом». После аварии «Ситроен» развернула и выбросила на ту полосу движения, по которой машина ехала ранее. То есть именно Ольга Александрина нарушила правила дорожного движения, а потерпевшим является Анатолий Барков. Родственники Ольги Александриной были лишены возможности следить за ходом расследования.
Полгода сами что-то там усолили. Я как родственница сестры, которую признали виновной, мне так и не объяснили, что там произошло. Все время какая-то разная информация, кто она вылетела на встречу, кто она не вылетела.
Как происходило расследование? Вот вас вызывали ли?
Я была только один раз, в самом-самом начале. Меня просто спросили о сестре. И все, больше мы лично ничего не знаем о расследовании, потому что нас не просвещали. Мы же знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с большой очень компанией, которой не нужно на себя ставить клеймо тех, что они там блокируют машины. Поэтому я не удивилась, что нет вообще ни одной камеры. А на трассе Ленинского проспекта с пересечением 3-го транспортного кольца я не верю, что нет ни одной камеры, которая бы смотрела. Другой вопрос, что они удалили это все, значит, есть почему удалять. То есть если бы была действительно моя сестра виновата, то, значит, они бы легко нашли доказательства этому, и видео показали, и все. А так вот это вот, что они там экспертизу какую-то машин. Я была с экспертами, с независимыми, они смотрели машины сестры, и они сказали, что никакого заноса, ничего. То есть там руль стоял ровно, она ехала ровно по полосе. Она не могла ехать ровно по встречке, так как там была пробка. Независимые эксперты говорят одно, эксперты их говорят другое.
Адвокат семьи Ольги Александриной рассчитывает, наконец, получить доступ к материалам уголовного дела. Если будет установлено, что следователь сделал недостаточно для установления истины, последует обращение в суд, говорит адвокат Людмила Айвар.
Дело закрыто, это не значит, что виновных нет, поскольку одна из участниц ДТП погибла, это Оля Александрина, то в связи с ее гибелью дело могло быть закрыто, поскольку у нас погибли виновные в данном ДТП. Мы материалов дела пока не видели, нам следствие ни о чем не говорило. Мы истребуем, и, собственно, мы уже обратились в Тверской районный суд об ознакомлении нас с материалами данного уголовного дела. Если Оля признана виновной в данном ДТП, и дело прекращено в связи с ее смертью, то мы обращаемся в суд с обжалованием постановления, которое вынес орган предварительного следствия. Естественно, будем анализировать все эти материалы, которые имеются в уголовном деле. Естественно, будем приглашать независимых экспертов, которые смогут оценить всю ситуацию, автотехников, экспертов, трассологов и так далее. Мы будем проводить свое независимое расследование, дабы убедиться, что следствие было право. Если следствие не право, то тогда суд нас рассудит.
Федерация автомобилистов России предложила провести независимое расследование ДТП с привлечением своих экспертов. Общество «Синих ведерок», выступающее против злоупотребления мигалками на дорогах, решило провести в субботу траурную акцию в программе «Символические похороны правды и справедливости». Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Объективно ли расследовано ДТП в Москве с участием вице-президента Лукойла? По нашей просьбе корреспондент Радио «Свобода» Вера Володина задала этот вопрос жителям Подмосковья.
Вопрос сложный, когда часть свидетелей погибла, понимаете? Хотя, конечно, с имущими всегда бывает сложно бороться, пытаться надо. И всегда почему-то получается, закон играет несколько в другую сторону. А может, он и не виноват. Хотя, конечно, много ситуаций, когда власти имущие сбивают, скрываются, потом выясняют, что это они виноваты.
О чем говорить? У нас вообще никакой справедливости в стране нет, и об этом говорить даже не хочется. Адекватные женщины, которые везет там детей и больную маму, там, ну, они не ведут себя на дороге похабно. Это вещи такие, которые, в общем-то, обсуждать-то.
Водитель Лукоя, который возит, они же несут ответственность, хоть они с маяком, хоть они с чем едут, они все равно ответственность несут.
Это все прикрывается как раз чиновниками, что они чиновники, у них вся власть. Они обычно всегда торопятся. Мы никогда не торопимся, нам на работу не надо спешить, они всегда торопятся, всегда опаздывают.
Мне кажется, меньше надо обращать внимания.
На что?
На все вот эти наглости, быть более спокойным, уравновешенным. Деньги решают все у нас в России.
Ну, у нас только заботиться, только тогда, когда, наверное, обычный граждан, если вылетел кто-то на встречку, ничего бы не было, да? Никто бы не бегал с микрофон и спрашивает, а так как это Лукойл, то все понятно.
Нет, мы считаем, что он виноват. Я от того, что вот Лукойла, я уже предвзято отношусь.
Ну да, у нас некоторые предвзятости из-за того, что у нас, да, как говорится, всегда начальство право, скажем, да, так. Ну, да, чиновники, да, у нас всегда, я как говорится, покрывают
я
всех
не думала,
чиновников.
Что эти женщины были нарушительницы.
Ну, простых наказывают постоянно.
Ну, я считаю, нет, конечно, как-то справедливо. Ну, там же показано было все. Ну, как дети, это же чиновники, что там, все понятно. Они ездят с любой скоростью, с которой хотят. Они ездят на любые знаки. Сплошные, и две сплошные, и все, что хочешь.
Я не знаю, как проходило расследование. То, что там заверяется скользкая дорога, перестроение машины, водитель, который ехал сзади, что машину стала заносить. Судить трудно, потому что нагнетание. То есть средства массовой информации, во-первых, очень много себе дали знать. А конкретно, извините меня, там может быть и правда, там водитель Лукойл, он ни в чем и не виноват. А именно, может быть, просто, да, скользкая дорога, и, знаете, машину иногда заносит так, что...
Я считаю, что нет вообще далеко, если у него очень была маленькая скорость, а у него скорость была с превышением, а по городу 60. Ну, естественно, нефть есть нефть. Нет, ним не привезята. Даже сегодня, в данный момент, мы ехали из Серпухова. Два ланд-крузера, которые нас просто притеснили из-за того, что мы им дорогу не смогли уступить, а мы ее не могли уступить из-за того, что по правой стороне шли фуры.
У меня даже поднялось давление.
Это у моей мамы.
Много было еще скрытых фактов, которые должны были выявлены, но их не выявили просто. Не показали ни камеры, которые слежение, ничего-то.
Так жители Московской области отвечали на вопрос, объективно ли расследовано дорожное происшествие в Москве с участием вице-президента Лукойлом. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио «Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне сборная России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года сыграла в Москве с командой Словакии, участницей завершившегося летом чемпионата мира в Южноафриканской республике. Встреча закончилась со счетом 0-1 в пользу Словакии. О причинах поражения российской сборной рассказывает спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
У сборной России, и это, на мой взгляд, самая главная причина плохой игры и поражения, нет практически никакого резерва. Дик Адвокат, в принципе, сейчас располагает всеми сильнейшими футболистами, которые возможно отыскать в России. И игра у сборной России, в принципе, получалась. Комбинировали неплохо, атаковали, били по воротам очень много и имели действительно несколько прекрасных возможностей для того, чтобы забить хотя бы один гол в этом матче. Но всем известно, как играют сборные Словакии еще с тех времен, когда это была ЧССР. Еще тогда и в футболе, и в хоккее команды этих стран играли одинаково. От обороны вязко, плотно сзади и используя очень опасные контратаки. Это не было секретом. Было понятно, что именно так будут играть Словаки. Тренер это знал, игроки это знали, все это знали. Но каждый раз, когда сборная России или в прошлом Советского Союза натыкается на такую оборонительную ловушку, у нее возникают серьезные проблемы. Эти проблемы не были решены. Резервы, конечно, какие-то есть. 1-2 игрока на разных позициях могут быть использованы. Но в целом у России нет сейчас достаточно принципиально новых футболистов, чтобы что-то такое новое сотворить на поле. Поражение молодежной сборной России от команды Румынии, вчера была ничья, а ранее молодежка проиграла 0-3 румынам, говорит о том, что действительно резерва нет. После этого поражения молодежной сборной Россия потеряла возможность выйти в финальную часть чемпионата Европы 2011 года молодежного и потеряла право участвовать в Олимпиаде в Лондонской 2012 года. Вместе эти матчи дают довольно безрадостную картину. Нынешнее поколение национальной сборной постепенно стареет и скоро уже покинет футбольную арену. Ну, скоро, относительно, конечно. А перспективной молодежи у России нет. Вот в этом сейчас главная проблема российского футбола.
О матче России-Словакии рассказывал спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. А программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трухилов.
Ущерб агропромышленному комплексу России от недавней засухи превысил 39 миллиардов рублей, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. По текущему курсу это почти 1 миллиард 300 миллионов долларов. По данным министерства, из-за аномальной жары, в частности, посевы зерновых погибли на 11 миллионах гектаров, или примерно на четверти всех засеянных площадей. Россия будет вынуждена пойти на увеличение возраста выхода на пенсию, но вопрос о сроках проведения такой реформы может быть решен только при достижении консенсуса в обществе, заявил председатель правления Государственного пенсионного фонда Антон Дроздов. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Российская компания «Ишавто» возобновила производство двух моделей автомобилей ВАЗ-2104, а также фургона «Иш» на его платформе. Компания остановила работу в мае 2009 года из-за финансовых проблем, а в сентябре того же года подала заявление о банкротстве. В марте 2010 года там было введено внешнее управление сроком на полтора года. До остановки «Ишавто» выпускал модели южнокорейской компании «Киа», а также ВАЗ-2104 и фургоны «Иш». Мощности предприятия составляет 220 тысяч автомобилей в год. Южнокорейская компания Hyundai Motor 21 сентября откроет свой сборочный завод под Санкт-Петербургом, а с 2011 года начнет там производство модели, разработанной специально для России. Строительство завода стоимостью 500 миллионов евро Hyundai Motor начала два года назад. По планам, в 2011 году на нем будет выпущено 100 тысяч автомобилей, а на следующий год производство выйдет на проектную мощность 150 тысяч автомобилей ежегодно. Министры финансов стран Европейского Союза одобрили планы взаимного согласования, начиная с 2011 года, проектов национальных бюджетов на очередной финансовый год. По прогнозам Еврокомиссии и МВФ, к концу 2010 года средний для 27 стран Европейского Союза уровень государственного долга составит 80% ВВП, а для 16 стран еврозоны – 84%. При этом максимально допустимый в еврозоне уровень госдолга – 60% ВВП. Курс доллара на сегодня 30 рублей 73 копейки, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 32 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
В новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Кабардино-Балкарии убит федеральный судья Джульбер Быков. Пожар на Эрганайской ГЭС в Дагестане потушен. Российское движение «За права человека» проведет 9 сентября в центре Москвы пикет в защиту своего лидера Льва Пономарева. Накануне суд приговорил его к 4 суткам ареста за неповиновение милиции 12 августа в день гнева. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. На севере Ирака убиты двое американских солдат. Американское правительство озабочено планами одной из евангелических церквей в США публично сжечь Коран в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года. В Гондурасе 15 человек погибли в результате вооруженного нападения на обувную фабрику. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Довлатов как поле битвы. Скандал вокруг биографии писателя в серии ЖЗЛ.
Комментарии экспертов.
С Сулимжиновым попрощались без слез. Как далеко пойдет смена региональных элит?
Право автора.
Без будущего. Писатель Виктор Ерофеев. О бунте как о перспективе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости культуры. Музей современной истории России, рассчитанный на долгие месяцы выставки Чехов, прошел день Мелеховского музея. С усадьбой Мелехова связано 7 лет жизни писателя. Здесь созданы его самые известные произведения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Посвященную 150-летию со дня рождения Чехова выставку безо всяких натяжек можно назвать арт-объектом. Экспозицию придумал театральный художник Александр Боровский, вдохновившийся черно-белым макетом к Вишневому саду своего знаменитого отца Давида Боровского. На выставке много свободного пространства, ведь главное здесь увеличенные до размеров стены фотографии чеховских мест. В этом пространстве одна за другой проходят презентации многочисленных чеховских музеев. Из Мелехова привезли набор снимков, которые показала на большом экране и прокомментировала главный хранитель этого музея-заповедника Ксения Чайковская.
Вот на крыльце своего дома вся семья. Павел Егорыч, Евгения Яковлевна, Антон Павлович, сестра Мария Павловна, Иван Павлович, это мелеховский гость, Михаил Павлович пока еще мелеховский тоже житель, и уже первые гости, которые поспешили посетить Чехова в Мелехове. Надо сказать, что многие вот эти интересные фотографии были сделаны старшим братом Александром Павловичем. Александр очень много фотографировал, и Чехов иногда страшно сердился, что все подоконники, комоды в доме завалены фотографиями. Но вы понимаете, если мы называем Павла Егорыча отца мелеховским летописцем, то Александра Павловича можно тоже назвать, тоже летописец, но это уже чудесные фотографии. Вот это первые дни приезда Чехова в кабинете Антона Павловича.
Пока Ксения Чайковская ведет свой рассказ, к выходу перед зрителями готовится человек в костюме, пошитом по моде чеховских времен. Попросим его представиться.
Заслуженный артист России Юрий Голышев. Я представляю Мелеховский театр, который называется «Чеховская студия». Существует он уже 3 года, мы сделали 4 таких полнометражных спектакля. В частности, сегодня тут, на этой замечательной выставке, мы сыграем фрагмент из нашей первой работы, которая называется так «Дачные истории Антоши Чеханте». Этот спектакль абсолютно привязан к мелеховской обстановке, к ощущению усадьбы. Тогда это было необыкновенно популярно. Люди действительно устраивали дачные театры. А последняя наша работа, она вот сейчас привлекает повышенный интерес, поскольку это инсценировка повести «Дуэль». И первая часть спектакля проходит прямо на улице, на пруду возле усадебного дома. На этом пруду устроены плоты на бочках таких. Это представители МЧС приезжали, мудровали, рассчитывали, все это нам сделали. Между ними такие трапы. И вот на одной стороне пруда сидят зрители на лавках там, на скамейках, и смотрят прямо на этот пруд, который полон воды, на нем движутся, переваливаются эти вот плоты, и на них происходит действие. Потому что вся история на берегу Черного моря, на Кавказе. Там висят такие баннеры, воды Лагидзе, или Каберне, там это вот реклама каких-то напитков тогдашних. Тут задействована настоящая лошадь с повозкой, которая привозит людей на пикник с самоваром огромным, со всеми там бутылками. Так что каждый кусочек этого места, он как бы определенное место действия. Потом и происходит дуэль, но она уже происходит немножечко в другом месте. Это большой такой, очень вместительный сарай из бревен мощных. Он реконструирован тоже при Чехове. Был такой амбар. Вот в нем, в этом удивительном своеобразном помещении, происходит вторая часть спектакля. Там же это дуэль, а в дальнейшем и примирение.
Я хочу понять, поскольку в разных местах вы играете, значит, зрители за вами должны перемещаться?
Да, это антракт у нас между двумя действиями. Люди переходят уже в помещение, также размещаются. Это на 100 человек рассчитано, поскольку это вместимость этого амбара такая.
Сейчас музеи ведут активный поиск новых форм. Традиционная выставка, куда приходят в полной тишине взглянуть на застывшие экспонаты, похоже, уходит в прошлое. Чеховская выставка в Музее современной истории России – пример того, что принято называть модным словом «мультимедийность». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. Дневную информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Поиски сокровищ, находившихся на знаменитом испанском галеоне, затонувшем у берегов Японии более 400 лет назад, о которых говорили в последнее время все испанские средства массовой информации, не увенчались успехом. Специалисты утверждают, что если бы груз золота и драгоценностей был найден, его стоимость составила бы сегодня не меньше 200 миллионов долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
30 сентября 1609 года испанский галеон «Святой Франциск» покинул Филиппинские острова и направился к берегам Мексики. Огромные галеоны, сотни пушек которых предназначались для устрашения пиратов, использовались для доставки ценностей в метрополию из находившихся по всему миру испанских колоний. И этот корабль также вез драгоценности и грузы короны. Это был невероятно сложный, долгий и единственно разрешенный властями путь. Из-за бесчисленных опасностей и тонких политических соображений корабли с испанских Филиппин плыли через весь Тихий океан сначала в Латинскую Америку, потом груз перевозили на побережье Атлантики и на другом галеоне через другой океан отправляли в Испанию. Груз на Святом Франциске сопровождал лично королевский наместник в этой колонии Родриго де Виверо и Веласко. Однако корабль в пути был застигнут сильным штормом и вместо Мексики попал к берегам Японии. У острова Хонсю галеон наскочил на мель и развалился на две части. Команду в 317 человек спасли местные ныряльщицы за съедобными моллюсками, знаменитые «Амасан». Через 9 месяцев почти все моряки, солдаты и дворяне во главе с наместником, которым японцы оказали радушный прием, вернулись живыми и здоровыми в Мексику, за исключением нескольких, которые соблазнились прелестями экзотических ныряльщиц и остались в стране восходящего солнца. Вся история была описана с подробностями лично де Виверо и Веласко. Но, увы, в его описании нет ни слова о судьбе богатств, находившихся на галеоне. С инициативой разыскать их уже не первый год выступает муниципалитет поселка Андзюку, жители которого, по преданию, и спасли моряков со Святого Франциска. В качестве доказательства этого исторического факта они с гордостью показывают туристам фрагмент мачты и глиняный кувшин, якобы принадлежавший команде корабля. Минувшим летом японская сторона прибегла к услугам известного американского исследователя морских глубин Джеймса Уитакера. С помощью современной аппаратуры и группы аквалангистов он тщательно исследовал место предполагаемого затопления испанского судна. Однако найти что-либо ценное так и не удалось. Впрочем, еще до начала поисковых работ Джеймс Уитакер был настроен довольно пессимистично, поскольку подозревал, что сокровищ на месте катастрофы давно нет. Совершенно очевидно, что мы не найдем ничего, представляющего ценность. То, что не смогли взять с собой испанцы, досталось местным жителям, которые использовали найденные вещи в своем хозяйстве. Действительно, корабль, попавший на мель, судя по всему, был полностью разобран и растащен местными жителями. Дерево здесь очень ценилось. Медные и металлические предметы, включая пушки и якоря, паруса, не говоря уже о посуде, японцы тоже забрали. Но судьба золота и драгоценностей осталась неизвестной. Так что в руки американского исследователя попал лишь корабельный балласт. Мы нашли лишь каменный балласт с потерпевшего крушение корабля, несколько фрагментов. В нашем случае речь шла о чистой археологии, а не о поиске драгоценностей. Мы собирались установить точное место гибели галеона. Хотя, конечно, хотелось обнаружить и хоть что-то маломальски ценное для экспозиции в местном музее. Балласт будет изучен под микроскопом, и его подвергнут химическому анализу, чтобы проверить принадлежность к галеону. Корабли с золотом, серебром и драгоценными камнями шли в Испанию бесконечной вереницей, начиная с начала 16-го столетия и кончая началом 19-го, когда испанская колониальная империя рухнула. Многие до места назначения не доходили, тонули и богатство, которое они везли. Только в заливе города Кадис, что расположен на юге Иберийского полуострова, на морском дне таятся сокровища на сумму в 24 миллиарда евро. А вдоль всего Атлантического побережья Южной Испании золото и серебра, по оценкам экспертов, на 116 миллиардов. Эти цифры фигурируют в публикациях многих исследователей, и испанских, и иностранных, работающих в так называемом архиве Индии в Севилье, где хранятся документы, связанные с морским сообщением между Испанией и ее колониями. Естественно, испанские галеоны тонули не только у родных берегов. Огромные богатства таят в себе, к примеру, воды Карибского моря. Здесь корабли гибли от непогоды и от пиратов. Считается, что на дне залива города Картахена в Колумбии золота и серебра столько, что хватило бы на оплату внешнего долга всех стран Латинской Америки. Немало ценностей хранится и у берегов Мексики, где в 1601 году в результате шторма затонули сразу 14 галеонов с грузом золотых монет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте «Час прессы». Узнаем ли мы правду о гибели белорусского журналиста Олега Бибенина? В программе участвует политолог Александр Федута и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, ведущий Виталий Портников. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация выявила системные пороки в организации
власти. Никто не ответил за это.
Организаторы пикета написали обращение к губернатору.
Мы ждем полчаса. Поезда нет. Мы опаздываем.
Вскоре история станет
хуже. Нарушением фундаментальных прав граждан ЕС называли европейские депутаты действия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. свободный информационный мир. Радио «Свобода».